Приветствую всех наших слушателей, меня зовут Игорь Ивановский, и напоминаю вам, что у нас есть официальный Рутуб-канал, на котором появляются записи наиболее интересных эфиров на радио «Спутник» в видеоформате, то есть нас вы можете не только слышать, но и видеть. Прямо сейчас, кстати, идет прямая трансляция, так что открывайте Рутуб-канал, подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали, и наблюдайте за всем, что происходит в студии. Все то же самое можно сделать в официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, заходите и смотрите. А у нас на связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем начнем, напомню по традиции координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Номер для отправки WhatsApp сообщений плюс 7-968-766-3311. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там имеется возможность задать вопрос через бота. Ну и через мобильное приложение вы тоже нам можете написать. Там есть специальная вкладка «Задать вопрос». А начнем вот с чего. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Сергея Суровикина на должность командующего объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции. Он заявил, что генерал армии в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО, и войска теперь в надежных руках. Также Рамзан Кадыров отметил, что лично знаком с генералом уже 15 лет, и по его словам, Суровикин – воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего. Кроме того, Рамзан Кадыров пожелал ему удачи и успехов в службе. Действительно, вот насколько я понимаю, вот эта должность объединенного точнее, командующего объединенной группировки войск в районе проведения СВО, ее ведь раньше не было, она была создана, и вот Сергей Суровикин назначен ее командующим. Я заблуждаюсь.
Ну, смотрите, дело в том, что должности действительно не существовало. Она сейчас появилась, и с одной стороны это хорошо. С другой стороны, какие полномочия будут у господина Суровикина? То есть, если эти будут полномочия аналогичные, как некоторые пишут главе Генштаба, если будет он полностью руководить процессом, это одно дело. Если над ним еще будет Генштаб со своим видением и со своими людьми, и у господина Суровикина не будет полномочий принимать какие-то решения, после чего в случае каких-то неудач его сделают козлом отпущения, это другое дело. Поэтому нужно смотреть, чем наполнена эта должность и что он сможет сделать.
Ну, действительно, вот то, что вы сказали о том, примерно пишет Александр Ходаковский, командир батальона «Восток», то есть он тоже отмечает здесь два аспекта. Первый говорит, что у господина Суровикина будет возможность напрямую доносить свою позицию, минуя верхний эшелон военной иерархии, это хорошо, потому как взгляд на ситуацию с земли объективнее, чем из зала совещаний, это я цитирую Ходаковского. Другой момент, действительно, он отмечает, в ходе развернувшейся борьбы на место возможного преемника начальника Генштаба между Лапиным и Суровикиным, вот нет лучшего способа сбить Суровикина, чем назначить его ответственным за ход операции. Но вот как вам кажется, все-таки полномочия принятия решений будут широкими?
Я не знаю, никто не знает, нужно посмотреть. А понимаете, конфликт условный, который разгоняется между вокруг Суровикина или Лапина, ну, он искусственный в какой-то степени, там оба боевых сирийских генерала. Как бы то, что у Рамзана Кадырова личные счеты господину Лапину, это понятно. Зачем вы из-за личного счета к человеку его позорить и, в общем-то, называть его бездарем, когда на самом деле Лапин лишь исполняет неправильные ошибочные указания из Министерства обороны, Генштаба и, соответственно, тех людей в окружении президента, которых мы условно называем пацифистами, которые выкручивают руки боевым генералам на местах, не давая им делать то, что нужно делать в рамках ведения настоящей войны до победного конца. Поэтому не надо здесь разгонять какую-то зрадную историю. нас оба боевых генерала, один из них будет, возможно, назначен новым главой Генштаба, другой уже назначен главой специальной военной операции. Ну, ради бога, пусть работает. Еще раз вопрос полномочий ях. Что они могут делать? Если принимаются решения о нанесении удара по инфраструктуре Украины после теракта против Крымского моста, а затем, если верить Олегу Царёву, вечером это решение отменяется по каким-то странным причинам, что в этой ситуации может сделать господин Суровикин или господин Лапин?
Да, большой вопрос. Будем наблюдать, будем следить за тем, за развитием событий, ну и, естественно, обо всем рассказывать в эфире «Радио Спутник». Георг Валерьевич, к другой новости перейдем. Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп, считает, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине. В противном случае это может перерасти в Третью мировую войну. И вот здесь очень интересно, потому что не раз и не два звучат мне, что именно Америка против того, чтобы на Украине восторжествовал мир. Трамп, судя по его словам, этого мира хочет. Скоро выборы в Конгресс, где республиканцы, вроде как по всем прогнозам, должны одержать победу. Означает ли это, что ситуация изменится и дело сдвинется с мертвой точки, как вам кажется?
Ну, давайте так. Если республиканцы одерживают победу, они будут дальше поддерживать Украину, безусловно. Вопрос в масштабах поддержки. И если республиканцы одерживают победу, то они будут саботировать работу администрации Байдена по всем возможным направлениям, в том числе и по направлению на выделение огромных средств Украине. То есть республиканцы не будут говорить, мы не должны выделять, мы не должны помогать и так далее. Но они скажут, что, во-первых, помощь должна быть подконтрольной, и мы должны, мы, в смысле республиканцы, должны видеть, куда эти деньги идут, не разграблены ли они, идут ли они как бы по целевому расходованию и так далее. И второе, конечно, помощь должна быть, но не в ущерб интересам американских налогоплательщиков, а у нас в Америке это не отремонтировано, то отремонтировано, инфраструктура не сделана, инфляция огромная и так далее. Поэтому, как бы, скорее всего, с победой республиканцев что-то здесь изменится в лучшем случае, но администрация Байдена, ястребиная администрация, будет дальше находиться у власти, и говорить о каком-то процессе нормализации отношений с США можно только, во-первых, после 2024 года, и, во-вторых, в случае, если мы будем побеждать.
Угу. А, как я понимаю, администрация Байдена, в отличие от Дональда Трампа, действительно никаких переговоров не хочет и в этом отношении не думает.
Нет, они хотят, они готовы на переговоры, но на условиях нашей капитуляции. А если они видят, условно говоря, что украинская армия наступает, если они видят, что они устроили теракт против Северного потока, Москва не ответила, они поддержали киевский теракт против Крымского моста, Москва снова не ответила, зачем тогда с Москвой вообще разговаривать? Нужно дальше взрывать. Потом взорвут Крымский мост уже в Москве, ну и дальше по списку, раз Москва не отвечает. Это просто базовые правила функционирования международной политики. Если ты не отвечаешь, тебя продолжают бить. Ну, так бывает. Это правила, если хотите, питерской подворотни в мировой политике. Они вот такие.
По поводу мирных переговоров была еще сегодня новость о том, что Турция предлагает устроить таковые между Россией и Западом. Вроде как они направили заявку в Вашингтон, и в Вашингтоне позитивно к ней отнеслись. Причем Турция предлагает в эти переговоры включить европейские страны, такие как Францию, Германию, Великобританию тоже, говорится о ней. Вот вообще, насколько возможно такой вариант событий, что где-то в Анкаре состоятся все-таки эти переговоры? И какова роль Турции здесь?
Вы знаете, на самом деле, это очень интересная история, потому что Анкара пытается заработать на переговорном процессе, Эрдоган пытается отмыть свой имидж массового нарушителя прав человека, плача курдов, ну и дальше по списку, какими-то миротворческими инициативами. Вот. Но что интересно, еще раз, да, даже большие лоббисты Турции в России, наподобие там Сергея Александровича Маркова, например, они прямо говорят, что это хорошая инициатива, конечно, но сейчас переговоры вести Россия не должна. То есть Москва сейчас не должна начинать никакие переговоры с Соединенными Штатами, даже если Америка захочет, потому что мы будем вести переговоры с позиции слабой стороны. Вот когда мы освободим Одессу, Николаев, получим сухопутный коридор в Приднестровье и зафиксируем его, когда мы жестко ответим на киевские теракты, уничтожив украинскую энергетическую и транспортную инфраструктуру, когда мы будем наступать, вот тогда только с позиции сильного, решив все наши неписанные задачи, не прописанные, не озвученные на официальном уровне, кроме одного из генералов Центрального военного округа, задачу пробития коридоров в Приднестровье, важнейшую задачу, вот только тогда, может быть, мы должны быть готовы начинать переговоры. А пока, конечно, нет.
Вот Григорий из Москвы интересуется, почему, по вашему мнению, мы не отвечаем симметрично Киеву? Ну, видимо, речь не идет вот как раз о терактах.
На этот вопрос может ответить только Владимир Путин. Почему не отвечаем? Опять же говорю, Олег Царев, немножко осведомленный человек, написал вчера, что было принято решение бомбить. Потом он писал, что вечером решение было почему-то отменено, сравнив эту ситуацию с ситуацией Януковича. Когда Янукович сначала отдает приказы на разгон Майдана, а потом неожиданно по просьбе западных друзей этот приказ отменяет. Конечно, Путин не Янукович, безусловно. Конечно, Олег Царев не является 100% осведомленным человеком. Вероятно, я не исключаю, что решение об ударах принято, и сейчас идет подготовка их реализации, потому что если наносить удар, то его нужно наносить одновременно кучей ракет, чтобы пробить систему ПВО, это нужно подготовить. Я не исключаю, что такой вариант тоже возможен. Но пока удара нет, пока даже намека на удар нет, пока власть ничего на эту тему не говорит людям, и Песков говорит о том, что у Путина нет планов обращаться к народу после, извините, двух терактов против проектов, которые лично являются имиджевыми проектами нашего президента. Вот пока это происходит, пока народу это ничего не объясняет, народ смотрит и считает, что, в общем-то, российская власть слаба. И не только народ. Это видят на Западе и планируют новые теракты. Это видят на Востоке и думают о том, а нужно ли дальше России помогать обходить санкции. Это видит, в конце концов, в российской элите, часть которой только и ждет, чтобы проявить нелояльность президенту. Поэтому ситуация очень опасная, и отвечать надо, пусть даже там не полномасштабно, но как-то надо демонстративно хотя бы для начала ответить, чтобы всех успокоить. Но вот мы сутки прошли, мы ждем.
Георг Валерьевич, вот вы говорите удары, а куда эти удары прежде всего должны быть нанесены?
Удары должны быть нанесены прежде всего по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Они должны быть нанесены по объектам транспортной инфраструктуры. Украина должна лишиться возможности перебрасывать войска. Украина должна лишиться возможности принимать решения в тепличных условиях. То есть это должны быть массовые удары по инфраструктуре.
Понятно. Ну и давайте в продолжении темы еще одну новость обсудим. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО и 100 танков из Греции и Словакии. При этом канцлер Олаф Шольц ранее отказывался передавать Киеву танки из-за риска эскалации конфликта между Россией и НАТО, за что его критиковал Владимир Зеленский. Госпожа Ламбрехт рассказала о планах правительства во время визита в Литву, где она встретилась с министром обороны этой страны. И вот здесь не совсем понятно мне лично, а почему вот о танках из Греции и Словакии говорит министр обороны Германии? Это вот их танки?
Ну, это вопрос, во-первых, к министру обороны Германии, а во-вторых, заявление министра обороны по поставкам танков достаточно странное, потому что мы же раньше говорили о том, точнее, они же раньше говорили о том, что поставки танков, конечно, хотелось бы сделать, но поставки танков могут быть ограничены физическими возможностями самой Германии, у которых этих танков нет. Сейчас получается, что они есть. Причем, заметьте, министр обороны Германии сказала о танках, когда? Она сказала о танках, когда, по-моему, она была в Одессе. Спустя там совсем короткое время после теракта против Северного потока. То есть США устраивают теракт против Северного потока, важнейший для Германии инфраструктурного проекта, а в ответ Берлин, вместо того, чтобы выразить какое-то возмущение, говорит, чего изволите, и отдайте, мы еще Украине танков за это подбросим. Ну, на самом деле, это как бы очень много говорит о Германии как о лидере.
Ну так, в западной прессе же сразу возникла основная идея, что это Россия сама подорвала северные потоки.
Ну, вы знаете, в западной прессе возникла эта идея. Очень слабые аргументы, причем далеко не все СМИ их транслируют. Самым, наверное, таким ярким был аргумент господина Коэна, Ариэль Коэн, известный американский политолог, который сказал, что русские специально взорвали потоки для того, чтобы не поставлять газ в Европу, но при этом избежать штрафов за отказ поставлять газ в Европу. То есть русские специально создали форс-мажор на своих потоках. Что странно вообще-то, потому что у нас были другие варианты создать форс-мажор. Нам не обязательно это было взрывать свои потоки. Но тем не менее, западные СМИ поэтому либо пишут тонко что-то типа выгодно русским, либо, чтобы ну хоть как-то сохранить лицо, начинать писать о потоках в ключе экологическом. Не в ключе, кто виноват в теракте, а в ключе, какой вред для экологии это нанесло. Ну вот как бы так они отходят от этой достаточно болезненной для них темы.
Георг Валерьевич, вот возвращаясь к этим 100 танкам, которые обещала министр обороны Германии, вот я не совсем понимаю одну вещь. В конце сентября, то есть недавно, канцлер Германии Олаф Шольц, ну я уже об этом говорил, комментируя критику Зеленского в отказе поставлять танки, говорил, что Германия поддерживает Украину таким образом, чтобы не допустить обострения ситуации до войны между Россией и НАТО. То есть, ну, нужно включать голову и не нужно обострять конфликт до максимума. И вот проходит буквально, ну сколько там, неделя, две недели, и министр обороны уже говорит о том, что вот 100 танков будут поставлены. Вот как одно с другим вяжется?
Ну, поставка 100 танков не является, с точки зрения Запада, конфликтом между Россией и НАТО. Они, вот заметьте, опять же, да, мы возвращаемся с вами опять к вопросу о красных линиях. В самом начале войны Запад даже летальное оружие избегал поставлять, потому что слышал слова Путина о том, что те, кто вмешается, собственно, получат ну, фактически ядерный удар. А перефразовал Путин об этом, это тонко намекнул. Сначала они опасались поставлять оружие, только летальные средства. Когда они увидели, что Москва как-то никак не реагирует, они стали поставлять стрелковое оружие, потом потяжелее оружие, потом джавелины, стингеры, потом технику, танки, потом дроны с камикадзе, хаймерсы и так далее. Они идут по восходящей. Почему? Потому что они сделали один шаг по эскалации, посмотрели, что Москва ничего не сделала, сделали второй шаг по эскалации. И так далее, и так далее, и так далее. И так будет продолжаться до поставки самолетов, до поставки дальнобойных ракет, а просто потому, что Российская Федерация никак на это не отвечает, а наши американские друзья рассматривают это как слабость и как возможность поставить еще оружие. А мы, вот сейчас буквально сегодня было заявление, по крайней мере, прошло директора второго департамента СНГ МИД России Алексея Полищука, который сказал, что красными линиями теперь у нас являются поставки Киева дальнобойных ракет или более мощных средств поражения. Опять же, красная линия снова озвучена. Она никак не обеспечена. То есть Запад считает, что ее можно тоже пересекать. И будет ее дальше пересекать. Ну и по списку. К сожалению, еще раз, это не то, что там какой-то Запад плохой, мы хорошие, или мы плохие, Запад хороший. Это просто базовые правила мировой политики, они ведутся ровно вот так.
Да, ну вот по поводу поставок оружия, тут отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кантиан высказался о том, что США будут не в состоянии поставлять Украине некоторые виды боеприпасов уже в скором времени. И речь, в частности, идет о запасах ракет для комплексов «Хаймарс». Вот этот вот экс-командующий отметил, отметил, что Украина может получить от 8 до 10 тысяч ракет, если Вашингтон поставит украинским властям треть своего запаса. Это хватит, вероятно, на несколько месяцев, но когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется, а восстановление запасов боеприпасов, по словам господина Кансиана, может занять годы. Вот как вам кажется, найдутся ли ракеты, будет ли Америка продолжать гнуть свою линию, то, о чем мы говорим, или запасы, в том числе и США, они не безграничны?
Запасы не безграничны, но они большие. Ракеты будут поставляться. Надо исходить вот из этого. Более того, в США были приняты решения об увеличении масштабов производств. В это вложены уже большие деньги, заключены новые контракты. Поэтому надеяться на то, что неожиданно вдруг у киевской страны исчезнут ракеты, исчезнут боеприпасы к западному оружию, не надо. Надо просто гнуть дальше свою линию, вот и все. Исчезнут — замечательно, нам будет проще. Не исчезнут — ну что ж, будем демилитаризировать дальше.
Ну вот здесь я вспоминаю историю с подачей заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО, которая была широко распиарена в местных пабликах. И есть такое мнение, что в НАТО Украину, конечно, никто не примет, но это подтолкнет Америку, страны Европы, наоборот, нарастить поставки оружия Украине. Дескать, ну давайте искать компромисс. А компромисс в чем? Компромисс в том, что мы будем туда поставлять больше оружия. То есть есть и такая точка зрения. Как вам кажется, оправданно?
Смотрите, когда господин Зеленский выступил, значит, с спикером Верховной Рады и министром обороны и подписали на парту, 10 минут назад распечатанную на принтере бумажку об ускоренном вступлении в НАТО, это, конечно, была очень большая подстава в отношении руководства Альянса, потому что Зеленский сделал это без согласования, без указания свыше. Он поставил НАТО фактически ультиматум. Ну, либо меня принимаете, либо как-то что-то делаете, потому что я вот вам публично говорю, что я подписываю документ об ускоренном включении, и если вы меня ускоренно не включаете, получается, что вы поддерживаете Путина. Вот такой дешевый ультиматум был поставлен руководству Альянса. Руководство Альянса от него так аккуратненько отпетляло. Сейчас Зеленский поставил второй ультиматум. То есть Зеленский пытается навязывать американцам, как ни странно это звучит, свои нарративы, свою точку зрения. Сейчас это было в отношении ядерного оружия, когда он сказал о превентивной необходимости нанесения превентивного ядерного удара. То есть такое ощущение, что украинская баллонка либо сорвалась с американского поводка, либо что поводок украинской баллонки взяли в руки поляки или британцы, которые по команде заставляют ее гавкать тогда, когда нужно. Поперек интересам американцев, потому что США не заинтересованы ни в первом, ни в втором варианте.
Ну, смотрите, с одной стороны, да, с другой стороны, вспомнить оправдание Зеленского по поводу того, что нет, я имел в виду не ядерный удар, а удар санкционный, то есть в Америке наступило утро, и риторика поменялась все-таки.
Ну, потому что настучали по голове, но какая разница, баллонка сорвалась с поводка, еще раз, это второй раз за последнее время, то есть это уже тенденция пошла. Мы ждем новых заявлений украинских попрошаек о том, кто и что им еще должен. Ну, пусть замечательно, пусть Зеленский демонстрирует Киеву свою, Вашингтону свою неподконтрольность, ради бога, мы посидим с попкорном, посмотрим на это.
Да, Георг Валерьевич, у нас новости впереди на радио «Спутник». После них обязательно продолжим нашу беседу.